И мы здесь, дорогие друзья, всех приветствуем. Привет, Маша,
привет,
скажи привет.
Привет, здрасте. Хотел сказать добрый вечер, но может где-то доброе утро, да?
Значит, смотрите, у нас сегодня полный эксперимент, поскольку впервые на нашем канале у нас живой, не гвоздь, а живой гость.
Прямо живой. В этой студии.
Да, прямо здесь же. Это Маша Слоним, я Ксения Ларина. Дорогие друзья, сегодня у нас прямой эфир и абсолютная премьера нового формата. Маша, привет.
Добрый, привет, дорогая подруга, давно не виделась.
Значит, смотрите, ребят, перед нами чат, если что вдруг, пожалуйста, нам напишите. Потому что это впервые, действительно очень важно, чтобы мы понимали, как нас слышно, как нас видно. Вот показывают зрители, которые здесь в зале собрались, что вроде все нормально, да, что нас видно и слышно. Эфир прямой, абсолютно, здесь, поэтому вы нам очень нужны. Чат трансляции тоже вот здесь вот перед нами. Вот, пожалуйста, я его тут смотрю. И ваши все вопросы, реплики и прочее, все перед нами, дорогие друзья. Ну, я думаю, что вряд ли... я хотела книжку взять, показать твою книжку. Олег, а там книжку, там у меня, значит...
В
спальне на полочке лежит книга Маши Слонин,
с которой ты спишь.
С которой я сплю.
С книгой, не со мной.
Ну, да, потому что я люблю, когда книга рядом. Вот, я не скажу, что не обязательно же читать или нет.
Книгу, буквы. Да, буквы перед сном обязательно помогают заснуть. Я обычно так делаю, да.
Ну что, у нас сегодня 9 мая, человек без телевизора. Мы кое-что сегодня увидели походя, что называется, из то, что присылают обычно люди в телеграм-каналах. И, конечно же, есть что сказать по поводу всего этого праздника. Ой, спасибо, дорогой. Вот, смотрите. Вот пришла книга. Вот она книга. Здорово. Маша рассказала очень интересную историю, что эта книга тоже, ее можно купить в России. Маш, да?
Да, на Озоне. Ну, можно было, я не знаю, как сейчас, но да. Но там заблюрили, ну, на рекламе книги, вот эту самую сигарету, потому что это запрещено. Слава богу, книгу не заблюрили целиком пока что.
Интересно, а в магазине тоже будут закрашивать?
А в магазине никто не будет продавать?
Там? Никто, только на Озоне. Так что, друзья,
только на Озоне или на
книга Маша
всех Слоним, странах
она есть. Мира. Маша написала у себя, значит, в социальных сетях, что обещала всем, кому обещала, виртуальные автографы отправить. И вот я надеюсь, что... Посмотри, Маш, у меня здесь ничего, никто ничего не написал.
Я напишу, но не в эфире, можно?
Нет, конечно, нет, не в эфире, но в принципе я бы хотела, чтобы здесь было что-нибудь написано.
Будет.
Твоей рукой.
Будет,
да?
Будет.
Мы это сделаем. Вот книга Маши Слоним.
И не виртуально, а реально, да?
Реально, реально. Да. Ну а всем, кто виртуально, кому обещала, всем придет, да?
Да, я уже отправила вчера, штук 20, да?
Ну хорошо, давайте мы вернемся к сегодняшнему дню. Я, правда, не знаю, мы ни о чем не договаривались, скажем честно. У нас сегодня полный экспромт. Ну, конечно же, каждый раз 9 мая, который превратился бог знает во что сейчас, или черт знает во что, скорее, так, наверное, надо назвать. Конечно же, я, как советский человек, как человек с традициями, что называется, вспоминаю все, что было связано с 9 мая в моей семье. В моей семье был фронтовик, дед, мой дед. Он был фронтовиком, и я тут недавно призналась, буквально вчера, что он был младшим офицером СМЕРШ. Он начинал войну в 40-м году, и это была еще другая война, а потом его, естественно, перевели уже в следующую войну. И к концу войны, после 44-го года, он стал лейтенантом СМЕРШ и завершил свою войну Кенигсберге. Конечно же, мы всегда этот праздник отмечали всей семьей. Конечно же, мы с дедом всегда ходили в парк Горького, в парк культуры имени Горького, где происходили вот эти вот настоящие встречи ветеранов. А если не знаете вы, дорогие дети, мы вам напомним, что встречи ветеранов войны проходили в двух главных местах в Москве. Это парк Горького
и у
Большого театра. Встреча у Большого театра зафиксирована в гениальном фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь». Да? Там, помните, один из героев, которого играет Юрий Висбор, Он ветеран, фронтовик, и там впервые проходила эта встреча. До 65 года никаких Дней Победы не было. Никаких встреч ветеранов не было. И только потом, когда началось другое время, в 65 году впервые День Победы был объявлен выходным днем и праздником, и начались эти встречи. Вот был наш день в Москве, в моем доме. В моем доме мы ходили на встречи с однополчанами моего деда. Но интересная вещь, вот я сейчас только скажу, Маш, что это были его однополчане, с которыми он воевал не в СМЕРШе, а до СМЕРШе. Понимаешь? То есть это были Белорусский фронт, где были его товарищи. Про СМЕРШ он никогда не вспоминал. Потом мы приходили домой, у нас был праздничный обед, у нас была, конечно же, рюмочка, у нас были песни, и дед пел песни на украинском языке, он украинец, и, естественно, мы всякие пели военные песни за столом все вот вместе хором. Так проходил мой день. Кстати, еще одну вещь, и сейчас Маша расскажет про свое 9 мая. Никаких парадов 9 мая не было.
Нет, это не помню.
Парад был только 7 ноября. Там, когда вот именно в день революции на площадь выкатывалась вся эта хрень, все эти ракеты, танки, это был военный парад. 9 мая никаких военных парадов не было. Это были исключительно вот такие ветеранские встречи и больше ничего. 9 мая, Маша Слоним.
Да, но я водила обоих своих сыновей, старшего и младшего, к Большому театру. И мы дарили еще, я помню, со старшим, были настоящие ветераны. Ну, такие настоящие ветераны. Мы им дарили по цветочку. Потом уже с Семкой мы ходили, и уже были, ну, в общем, наверное, большинство из них были ряженые. Но все равно мы дарили, и у меня всегда наворачивались слезы, действительно, в этот день. Я дарила Розе Абрамовне, соседке с верхнего этажа, которая была настоящая ветеранка, ей было за 90. Она гимнастка была и ветеранка, и ушла на войну, и я знала про это, она рассказала. Я каждое 9 мая дарила ей букетик цветов. И однажды даже я сдавала квартиру одному знакомому гражданину Германии. И меня там не было в Москве в это время, я жила на даче, я ему позвонила 9 мая и сказала, отнеси, пожалуйста, цветы Розе Абрамовне. И он отнес, немец, подарил цветы вот моей любимой соседке-ветеранке. Так что, да, у нас папа немножко воевал, потом его ранил, он вначале записался в ополчение, как очень многие его друзья, художники, поэты. Потому что папу не брали, у него зрение было там минус 6 или минус 7, не помню. Таких не брали. И он записался в ополчение. Все из его друзей, кто записался в ополчение, погибли, потому что их пускали просто неподготовленных в бой. А ему просто буквально накануне уже дня, когда он должен был отправляться на фронт, пришла повестка из военкомата в регулярную армию, потому что таких, как он, уже стали брать. А и благодаря этому он не погиб, но, правда, был раненый уже из-за того, что у него зрение было и сломали, очки там разбили. Он уже дальше, так сказать, не смог, его комиссовали. Вот. Но и мы никогда, нет, мы не отмечали, всегда все помнили, что это было. Мне рассказывали родители, что они папиному отцу, у которого был инфаркт, и он плохо себя чувствовал, не сказали о том, что о победе, и боялись, что это благая весть, его убьет.
И то он есть такое умер. Слишком сильное переживание.
Да, и он умер, так и не узнав, что победа. Он умер там, я не знаю, вскоре после Дня Победы. Вот, так что такие грустные воспоминания, естественно, как у всех. И радость, ну, конечно, мы фильмы эти смотрели, «Летят журавли».
А вот скажи мне, вот, может быть, действительно мы все отравлены, как советские люди, вот этой мифологией про войну? Ведь все было совсем не так триумфально, как нам описывается советская история, советские учебники, советские фильмы, все было совсем не так.
Радость, конечно, была. Когда люди возвращались, конечно, была радость, ну, естественно. Но потом я помню, я редактировала и набирала книжку Копелева, Льва Копелева, «Хранить вечно», где он описывает страшные сцены, свидетелем которых он был в Восточной Пруссии, накануне победы, а или уже вот была, уже советские войска продвигались к Берлину, и все, что там делалось, как убивали, насиловали там старух, грабили, мародерствовали. Для меня это было действительно, я читала, редактируя, набирая, и плакала. Потому что, да, для меня это было ну, страшным ударом. Потому что, да, конечно, мифология была. Мы по-другому это все представляли себе. Хотя, ну, и радость... Все равно для меня всегда было, все-таки 9 мая было связано с победой, с освобождением, да.
Что случилось сейчас, вот к маю 2026 года? Понятно, что мы переживаем эту войну. Война России, которую развязала против Украины. И сейчас вот уже 5-й год это длится. Вот мой вопрос и к тебе. Может быть, на эту тему стоит порассуждать. Как ты думаешь, почему эта идея такого вот копирования той войны, про которую мы вспоминаем 9 мая, почему-то она так отлично легла в этот пазл войны захватнической. Можно ли сказать, что Путин или тот, кто эту стратегию идеологическую придумывал, они угадали, что именно этого и не хватает сегодня российскому народу, российским гражданам? Вот. Все равно ты так или иначе возвращаешься к опыту Германии, вот то самое волшебное слово «ресентимент», которое тогда сыграло, но здесь-то оно не могло и сыграть, потому что мы, блин, победили, мы же победители, но почему вдруг опять стала играть эта тема, почему та война стала сегодня символом страшной войны захватнической, зеркальное, ровно наоборот отображение?
У меня есть своя версия того, что произошло. Долгое время, если ты помнишь, и вы, наверное, помните еще при Ельцине, были поиски национальной идеи. Вот искали ее, искали ее, искали, и, в принципе, никак не могли нащупать. Потому что, ну как, православие, ну не совсем.
Не пошло как-то.
Да, не пошло. Самодержавие тоже как-то так. Народность, ну тоже. В общем, все немножечко растворилось. Но... желание, вот это имперское желание каких-то больших, крупных побед осталось, хотя империя сыпалась на глазах, да? А какие победы можно было предложить? Ну, не было ничего такого-то, ну что, нефть хлещет, да, и да, деньги прибывают. Это как-то мало, это мелко, это хорошо, удачно там кому-то ложиться на счета. Но нужно было что-то большое. И грандиозно. И ничего нового они не смогли придумать. Можем повторить. И хотелось повторить, хотелось каких-то побед. Но получилось так, что зеркальность какая-то произошла. Вот мы ее видим. Я не знаю, все ли видят эту зеркальность, когда мы увидели, что это великая Россия напала на соседнюю независимую страну. Ну, как вот, там, не знаю, Германия напала на Польшу, да?
Или на Советский Союз.
А, ну, и впоследствии на Советский Союз, но вначале на Польшу. В чем Советский Союз и помог, отчасти поддержал. Вот и все. И была найдена вот эта национальная идея. Можем повторить, победим. И вдруг возникли эти самые какие-то враги, фашисты. Это как вот такая, как видеоигра, что ли, пошла. Потому что ничего нового придумать никто не мог. Они из того века-то, они оттуда. Путин и все там очевидные идеологи, которые вокруг него там прыгают, так ничего не смогли придумать нового. И дальше машина заработала, и как по маслу, и как по рельсам. Потому что есть образец получился, вот эта нацистская Германия. Да, и мы видим, но мы собирались об этом говорить, об этой выставке.
В Эрмитаже,
русское императив, хочется сказать, имперство, да, императив, русский императив. Ну вот, мы имеем.
Я поражаюсь, как быстро эта рифма сработала, почему так ее, ну скажем так, да, съел глубинный русский народ. то, что ты говоришь про выставку, которую мы с тобой видели, и наши зрители...
Мы не видели ее, но мы видели фотографии.
Да, фотографии страшные, абсолютно такой вот, ну, не знаю, стилистика Третьего Рейха, да. Видели этих парад вдов в Чите, да, то, что сегодня было в телеграм-каналах, в 9 мая парад вдов и матерей, погибших на СВО. И они идут в этих своих светло-каких-то голубых платьях, то, что им выдали, форму, и накинутых кителях с какими-то цацками, с медальками, и написано, что это типа вот по идее режиссера они должны идти в наброшенных кителях своих погибших мужей. Я не могу себе представить, как можно в это поверить. Как можно поверить в то, что твой муж, твой сын, твой жених погиб, что называется, за свободу Родины. Здесь же все неправда. То, что было правдой в 1941 году, сегодня абсолютная ложь. Я не понимаю, как можно было убедить людей, что мы сегодня вновь повторяем Великую Отечественную войну. Как можно в этом убедить людей? Скажи мне. Мы с тобой живем давно. Не мы с тобой в смысле, а мы на этой земле.
Я еще давнее, да.
Я помню афганскую войну. Она была стыдная, она была спрятанная. Никто никакими медальками не тряс. Все ветераны афганской войны, они появились в телевизоре после того, как война закончилась. Когда она была признана позорной и стыдной, когда было постановление Верховного Совета, или это что там тогда у нас было, при Горбачеве, по-моему, было постановление, когда да. было признано ошибкой, но неважно. Важно, что это было признано позором Советского Союза. Когда война шла, повторю, и чтобы вы тоже вы понимали, дорогие друзья, это вам кажется, что по телевизору плясали все время какие-то ветераны специальной военной операции в Афганистане, что по телевизору все время агитировали, пойдемте добровольцами защищать, значит, нашу родину или родину там великого свободного афганского. Этого не было, это было стыдно, это было страшно. Первая война в нашей жизни, захватническая, которая сейчас происходит, она сегодня с таким триумфом пропагандистским, она сегодня шагает по экранам телевизоров, и люди это едят. Вот для меня это загадка.
Не только, вот сегодня меня поразило, тоже было видео, женщины, которая идет на марш «Забытый полк», да,
с
портретом своего убитого сына. Угу. И к ней подходит корреспондент.
У нее дед на плакате, на одном плакате дед, а на другом плакате портрет сына.
И она говорит корреспондентке местной какой-то телекомпании, что вот да, вот этот портрет деда и портрет сына, который погиб вот сейчас на СВО. И эта дурочка, корреспондент, говорит, а значит, у вас сегодня двойной праздник. И женщина кивает головой, и кажется, даже произносит слово «да». И вот это душераздирающая какая-то картина. И уже смотри, и слушать это, и видеть это, ну, невозможно. А во что женщина это верит? Что происходит? Как это вообще страна, как так вдруг проглотила, что ли, или глотает, или принимает?
Принимает.
С одной стороны. С другой стороны, я не говорю, что всей страной они все должны выйти на какие-то демонстрации. Но вот так покорно всю эту жуткую совершенно, хочется высказаться, но не будем, принимать, удивительно. У меня вообще, как это вообще все происходит и как это развивается, вот этот русский императив,
который придумали Петровский, отец и сын. Да,
да, гениально, где они фотографируются прямо на фоне вот этого страшного, как бы это портрета солдата из какой-то брони.
Но он не солдат, это портрет завоевателя. Знаешь, как картина Кустодиева «Большевик», помнишь? Вот тот самый, который шагает по головам людей с красным флагом. Вот эта вот фигура, вот то, что открыли в этой выставке в Эрмитаже, это фигура захватчика, не освободителя, захватчика.
Из серии «Стали». Сделано это, как я прочла, из этих самых, не цинковых гробов, а свинцовых пластин на жилетах вот этих самых спасателей, ну, как они называются, да.
Не спасательные, бронежилеты.
Бронежилет, простите, на бронежилетах, да. И вообще это уже как-то бесстыдная такая копия уже гитлеровских каких-то образов. Это, кстати, и звучит, как бы это происхождение, это вроде переработка портрета, сделанной руки, кисти, нет, воятеля Вучечича. Но это уже страшно. И я сегодня подумала, что, в общем-то, уже поверить в то, что это какой-то человеческий разум все придумывает, производит и вот движет вот это странное действо вперед, все дальше, все ниже и ниже, как бы пробивая уже дно, и мы даже уже не знаем, где это дно, это уже не человек, это уже или искусственный интеллект, или как это матрица, или машина, которая работает уже сама по себе, ее запустили, и она и задали программу вот эту, разрушение. Программу разрушения не только соседней страны, а своей собственной. И вот это страшно, потому что уже непонятно, кто этим управляет, когда это закончится, закончит или... То это точно закончится, но как? Вот что страшно. А для многих уже закончилось, так сказать, просто жизненный путь, так вот сказать, смотрите, закончен.
Что такое работают профессионалы? Я сейчас просто вот оценила это. Подожди, вот мы разговариваем как бы друг с другом, но мы не смотрим друг на друга. Мы смотрим в камеру.
Да. Понимаете? А мы должны смотреть друг на
друга? Нет, конечно, это чудовищно. Мы разговариваем друг с другом вот через объектив камеры. Мы все-таки молодцы.
А потому что мы со зрителями
говорим. Конечно, да. Но мы как бы говорим друг с другом, мы говорим со зрителями. Ну, важно,
что... Жалко, что они не отвечают тут же.
Подожди, сейчас посмотрим. Во-первых, уже донаты пошли.
Это очень хорошо.
Дорогие друзья, если вы хотите отправить нам донат, не сдерживайте, пожалуйста, своих чувств. Во-вторых, если вы хотите отправить комментарий, вопрос, все перед глазами, дорогие друзья, пожалуйста, пишите. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, извините за это выражение, но это важно, это как бы полный зал, это ваши аплодисменты, я такой аналог привела, как театральный актриса, человек, да, что лайк – это аплодисмент. Если вы готовы нам несколько хлопков в туп, лайк вообще ничего не стоит, дорогие друзья, милости просим. Ну, смотрите, мы начали, естественно, с сегодняшнего дня, но, конечно же, мы с Машей не можем не поговорить о тех бурлящих дискуссиях, которые всегда происходят в русскоязычном сегменте интернета, в социальных сетях. И, конечно, сегодня, помимо того, что 9 мая, кстати, опять же скажу, как много было ожиданий, Маш! Будет какая-то потрясающая речь на Владимира Путина, которую ждет весь мир. Будет какой-то креативный парад. Будет много гостей. Полная фигня. Ничего нет. И даже ни одного дрона не прилетело, потому что Зеленский издал указ, что он разрешает Владимиру Путину провести парад на Красной площади, но при этом дал координаты к Красной площади.
Четкие координаты, да.
Вот, пожалуйста, первый раскол сегодня, когда мы это видели, как обсуждали, потому что мы с Машей оценили этот указ Зеленского, конечно, такой шуточно
троллинг.
Да, да. Он молодец, это здорово.
Умеет.
Вообще, хотите сказать, что это было жест человека, который побеждает.
Конечно.
А не проигравшего.
Конечно, конечно, да. Конечно. Это замечательно. Это вот на пятый год войны, на пятый год войны. И то, это было сделано по просьбе Трампа. Трампа. То есть Путин, конечно, попросил Трампа. Но, в общем, это жалкое зрелище было. Не то, что мы хотели вот видеть эти танки. Да не хотели мы этих танков видеть. Я никогда не ненавидела все это. Но все-таки это показательно, что... Ничего этого не было. Было, да, красиво шли гусиным шагом. Это мне понравилось. Ну, это они умеют. Отрепетировано уже давно. А так, в принципе, очень какое-то было слабое зрелище.
Слабое, жалко. И речь, которую он произносил, я тоже потом, и мы там кусочек посмотрели, а потом я читала эту речь вслух вот Маши. И это, конечно, удивительно. Мы знаем, как делаются такие речи, когда нужно забить как можно больше слов, чтобы это все длилось. И когда нечего сказать. И когда человеку нечего, да. нет ни одной идеи, нет ни одной какой-то собранной мысли, поэтому перечисляются ветераны, эти самые женщины, мужчины, деды, прадеды, да, работники, политики, контролеры, учителя, все профессии на свете, все возрастные категории. И это все превращается в какое-то бесконечное перечисление каких-то бессмысленных слов. Ну, слушайте, ну, стыдно же, товарищ царь, что вы сегодня в таком положении, как вам кажется, абсолютный победитель, вот нечем даже заполнить эту пустоту, эту паузу.
Ну, ты начала говорить про раскол, да. расхождение и прочее. Я написала у себя в Фейсбуке, что, ну, привела вот этот самый указ Зеленского и написала тонко. И началась дискуссия под этим моим постом, под его... Это нельзя, там это делать шоу из войны и прочее.
Это говорят русские люди, да. между прочим, которые как раз шоу из войны сделали.
Да, и я посмотрел, в общем, в основном, конечно, возмущены были вот таким отношением и вот этим шутливым указом, конечно, в основном живущие в Москве. В Союзе, в России.
Как ты правильно сказал. Да. Вот она, оговорка по Фрейду, тот да. самый случай.
Да, да, в России. Это очень многих обидело. То есть они обиделись за Путина.
Вот за Путина как. Или за себя?
И за себя, конечно, за себя в большой степени. Да, за себя, наверное, да. Так что это чувствуется и грустно, и жалко, наверное.
А вот скажи что мне, это? Действительно, можно ли сказать, что эта пропасть, что называется, между уехавшими и оставшимися, она разрастается.
Да, 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 это общее место.
Даже, когда мы, прости, Маша, тут важно сказать, мы имеем в виду не людей, которые за войну, да, а как раз людей с антивоенной позиции. Но все равно, как мне кажется, как-то смещается какой-то ракурс, что-то происходит. Я не могу еще точно сформулировать, вот как ты это скажешь, что не так, в чем разница?
Оптика, слегка так угол зрения, что ли, на одну и ту же, в общем, казалось бы, проблему, да? Там такое все-таки идет, очевидно, раздвоение. Ты остался там, ты живешь, это твоя страна, и, ну, наверное... За державу обидно в каком-то смысле. Или за себя, что ты все-таки вынужден здесь жить и должен ее как-то защищать от нас, вот этих, которые уехали, им уже все равно. И, ну, и вопреки хороший перевод к теме об отмене Сокурова, который написал замечательный ответ тем, кто пытался как-то его отменить, что ли, который считает, Сокуров считает, что мы всех, в конце концов, хотели бы жить в России и будем жить в России, и это наша родина, но уже не у всех, уже вот все-таки я чувствую, что очень многих, уехавших, такое ощущение, что они не будут жить в России, что это уже не их страна. Ну, во всяком
случае... А ты про себя скажи.
Я про себя. Я могу сказать про себя, что это точно совершенно... Я ужасно любила свою страну, люблю свою страну, да. Но это уже не моя страна, и эту страну, которая вот там сейчас, я не люблю. Это точно совершенно. И в этом я как раз не согласна с Леной Костюченко, вот, которая книжку назвала «Моя страна», и действительно ее любит, и я ей верю, что она любит. Я люблю отдельных людей там. А уж что случилось со страной, ну, мне ее жалко. Ну, как вот нельзя же любить, наверное, кого-то, кого тебе жалко, или что-то, что тебе страшно жалко. Ну, не знаю, я уже... Нет, это уже не моя страна. Вот. Но поэтому я понимаю людей, которым обидно за свою страну. По многим. И это многогранная обида, конечно, многоуровневая. Это все непросто, совсем непросто. Но ощущается вот разное отношение к одной и той же этой ситуации, как можно сказать, к этой войне. Это чувствуется, да.
Хочу сказать, что я все время вспоминаю, естественно, советское время. Меня, конечно, очень сильно удручает и удивляет вот эта вот разница в отношении людей, которые вынуждены были уехать из России по политическим мотивам, поскольку это было опасно для многих, да, и которые остаются публичными людьми, интеллектуалами, людьми, которые умеют и говорить, и формулировать. Хочу сказать, Маш, по моим наблюдениям и воспоминаниям, но не было такого раздражения против уехавших Аксенова, Гладилина, Войновича, всех других великих наших советских антисоветчиков и советчиков, которые уезжали из Советского Союза, и чьи голоса мы сквозь глушилки слушали на «Голосе Америки», на «Свободе», на «Немецкой волне».
BBC,
простите, да. Но такого я не помню, вот этих чувств, которые я сегодня читаю в русском Фейсбуке, вот этого раздражения против людей. Я этого не помню. Это было раздражение, естественно, и ярость в пропаганде, это было понятно. Но в наших, что называется, кругах, в нормальных московских кругах, на московских кухнях, даже не среди диссидентов, а просто в среде нормальных людей, для нас каждое слово уехавшего писателя, философа, интеллектуала советского, оно было на вес золота. Мы это все обсуждали, что мы услышали вчера, как читали по «Радио Свобода» какую-нибудь очередную книгу, запрещенную в Советском Союзе. Но никакого раздражения. Никто из нас не мог себе позволить даже подумать про это. Даже такое в голову не приходило. Вот, уехали, гадят свои страны. Объясни мне, пожалуйста, что, почему сегодня происходит? Почему такое раздражение?
Вот опять же, по тем же причинам, мне кажется, вот какой-то обиды. Обиды из-за себя, которая переносится на обиду за страну. Но тут я должна добавить. Тут мы плавно переходим, опять же, к актуальной теме подметного письма, подписанного некоторыми представителями иммигрантщины, которые тоже ведут себя несколько бестактно по отношению к людям, которые живут, остались в России по тем или иным причинам. Вот это подметное письмо с требованием к чиновникам Биеннале, требованием отменить Сакурова. Ну, отменить мы так условно это говорим, но все же, который Сакуров должен был выступить на круглом столе и не приехал по его, может быть, собственным причинам. Но дело не в этом. Письмо было написано до того, как он решил, или так случилось, что он не приехал. Но это было письмо идиотское, и неприятное, и нехорошее. Я вспоминаю открытые письма, которые писались, в прошлом веке, диссидентами и какими-то смелыми довольно-таки людьми, живущими внутри страны, в Советском Союзе, рисковавшими очень многим. Я на самом деле сама подписывала несколько открытых писем. Подписывала, зная, что это опасно. Мы знаем все эти письма и Сахарова, и очень многих. И это люди рисковали действительно. И они обращались к общественности. Они обращались к мировой общественности, к людям, которые получали эту информацию внутри страны, через голоса и прочее. Но тут же какое-то письмо каких-то известных людей, которые просят какого-то чиновника Биеннале не пускать Сакурова. Вот, это очень странная история. Ну, там все знают уже это удивление, когда Скаличенко, девушка, подписала это письмо против Сакурова, который приходил к ней на суд и вставал на ее защиту. Вот это странно.
Я не верю. Давай так. Да. Мое мнение. Мне кажется, что это какая-то подстава. Даже вот я слышала Марата Гельмана у Саши Плющева в «Брекфаст-шоу», где он проговорился буквально, что он, собственно, не заметил этого пассажа про Сакурова.
Письмо длинное,
типа,
он не все
это прочел, была другая, что показать, что, значит, вот это там с чего все началось?
Что это спасти?
Что это в рамках этого биеннале венецианского, черт его дери уже, должна была проходить дискуссия на тему инакомыслия как форма сопротивления. И внутри, значит, участников этой дискуссии вдруг обнаружилось имя Александра Сокурова. И зоркий глаз Катерины Маргулис увидел это имя, и она, как мы теперь понимаем, это как бы наше оценочное суждение, вот инициировала вот такое вот послание, что негоже человеку, который, значит, там живет в России и все время стелется перед Путиным, негоже ему исполнять роль инакомыслящего при преступном режиме. И вот, собственно, в качестве примера вот этого, значит, человека, который не имеет права считаться инакомыслящим и сопротивляющимся, все было вот,
ездит туда-сюда. Да.
И это все типа такая, да, получается имитация инакомыслия. Черти что! Потому что в итоге, конечно же, люди, которые это письмо прочитали, увидели только этот абзац, в котором по щекам хлещут, извините за выражение, Александра Сокурова. И, конечно, про это письмо обозвали письмом против Сокурова. Подписанты, во всяком случае, те, кто отвечают за базар, а отвечает за базар только один человек, мы это видим, который согласился везде за этот базар отвечать, это Марат Гельман, да, который за это все, больше не, все остальные слились, никто не отвечает. Письмо
это писали. Он, кстати, покаялся уже.
Он уже покаялся, сказал, что я не... Он сказал, что я просмотрел его и не заметил абзац про Сокурова. И у меня такое подозрение, что и Саша Скочеленко, и Павел Таланкин, но тоже вряд ли вообще это письмо читали. Там еще большое количество еще каких-то итальянских деятелей искусств. Но я думаю, эти итальянцы, они вообще вряд ли вообще понимают, кто такой Сокуров.
Которых Катя подогнала.
Неважно, да, кто. Да, неважно, они не знают, кто Сокуров. И вообще против чего это письмо, непонятно. Потому что все, что касается участия, вот давай так. Все, что касается участия России в этой выставке, все, что касается павильона «Россия», мне кажется, здесь все правильно. И протесты, и письма, и возмущение, и ярость, и отношения евродепутатов, и то, что делали там Пусирайтс с украинской правозащитной группой «Фемин». Отлично, молодцы. Все это просто было супер. Но это абсолютно бессмысленный, какой-то очень глупый жест. Глупый. Потому что Сокуров, человек, ну, не знаю, для меня это человек совести прежде всего. Человек, ты сказал, он переходил на суд с Кочеленко. Сокуров, да, живущий в России, да, верящий, в отличие от нас с Машей, в Россию и в прекрасную Россию будущего, он каждый раз использует любую возможность для того, чтобы вслух сказать, не только потому, что Путин не знает. Вот, кстати, обрати внимание, что у него никогда такой темы нету, что Владимир Владимирович, может быть, вы не знаете, да, у него нет, этого нет. Он использует трибуну публично сказать об очень важных проблемах, о преследовании людей за инакомыслие, между прочим, да, о посадках, о судах, о сроках, ну, все что угодно. Да и про войну он много раз говорил вслух Владимиру этому Путину. Поэтому представлять его как символ лицемерия, как судя по этому письму, это абсолютная подмена и вранье. Ну и самое главное, что меня взбесило, когда я слушала Марата Гельмана, к которому я отношусь, да, с уважением, он много делает хороших вещей. Когда он говорит, мы помогли Сокурову сохранить, что называется, лицо, потому что он не может говорить правду, будучи человеком, который живет внутри России. А значит, он будет тут, значит, уходить от ответа, говорить не всю правду, он будет несвободно. Это будет несвободное выступление человека, который не может сказать всю правду. Я вот слушала, когда вот эти объяснения Марата, прям кричала, да какое ваше собачье дело, он сам решит, что ему говорить.
Взрослый, да? Дяденька, да.
Да, он сам решит, не надо не спасать его, не помогать ему, не подставлять ему плечо, не надо, он сам решит, что говорить. Я думаю, что, конечно же, Марат просто крутился, потому что надо было как-то это объяснить.
Конечно.
Да?
Да. Да. И потом, в общем, признал все свои ошибки, но Марат, ну, какое-то делать, он первый раз о чем-то признает ошибки.
Почему про это заговорили? Потому что про это все, обсуждали.
Ну да, да, это всколыхнуло.
Мнения разделились, что называется.
Мнения разделились, и это всколыхнуло. И это к тому, что, ну, надо понимать все-таки, что не все так однозначно, и не надо плевать в людей, которые там живут, по тем или иным причинам. Как, например, вот, вот эта история.
Нет, некоторых я бы плюнула.
Ну, в некоторых, конечно, конечно. Не надо во всех плевать. Да. Ну, нет, конечно. В общем...
В некоторых плевать надо и говорить надо про них. Да. Потому что есть люди, которые себя сохраняют, которые не зигуют, которые не участвуют в мероприятиях государственного патриотического масштаба. Да? А есть люди, которые прикидываются. А есть люди, вот, не знаю, вот... Пожалуйста, тебе. Михаил Швыдкой, если опять мы про Биеннале говорим. Mm-hmm. Что этот человек делал? Он, что называется, советник по связям, гуманитарным, культурным связям международным, советник при Путине. И, судя по всему, это вот такое поручение было ему. Mm-hmm. Все-таки уже пятый год войны, и все как-то уже такое, немножко так уже, давайте еще как потихонечку будем как бы чучелкой и летушкой возвращаться на международную арену, легализовать эту, значит, воюющую Россию и сказать, что не все так однозначно, и вообще искусство вне политики. И вот на этом коне гнилом под названием «Искусство вне политики», значит, этот Швыдкой прорезает это пространство на Венецианскую биеннале, и тут ему, значит, в объятия бросается этот президент биеннале, который большой Путин-Ферштейр, который очень любит Путина, и все, да? Вот я бы плюнула Швыдкова. Ты бы плюнула?
Не знаю, Фупа. Да, подвернись, такая возможность, наверное. Да нет, но он всегда хитрый-хитрый всегда был. А как он сказал, что вот раньше как было здорово, была цензура, да, и все было понятно.
Мы правила знали, да.
Все, да, правила знали от сих до сих, какие красные черты не переступать. А я сейчас подумала, а все-таки они не решились привести выставку «Русский императив» в Венецию.
С Петровским.
А ты представляешь, с Петровским. И Петровский бы все-таки не показал свое интеллигентное лицо в Венеции с этой выставкой. Скажи, да? Я думаю. Или они совсем все сошли с ума. Если бы он приехал и в Венецию с ней, то это было бы все, да, понятно. Ну вот, в общем, да, да нет.
Ну, короче, значит, что касается фразы «не все так однозначно», это она имеет отношение к людям, которые в России живут. И есть люди... Иногда даже думаю, ты знаешь, я вот когда вот выхожу вот в эфир, и мне хочется кому-нибудь сказать спасибо из людей, которые там находятся, и я боюсь назвать имена, понимаешь, чтобы людям не навредить.
Конечно.
А есть люди из старшего поколения, совсем старшего поколения, даже старше некоторых присутствующих,
есть.
Которые там находятся, да? И которые это держат это лицо, которые вот не превращаются.
Конечно.
Это очень... Я понимаю, что все сложнее и сложнее. Давай так, я тебя спрошу, поскольку все-таки мы говорим здесь и сейчас. А когда ты человек абсолютно, ну, российской матрицы, несмотря на всю свою биографию.
Да? На антироссию,
да,
на антисоветскую.
Да, на антисоветскую, но ты все равно. И у тебя тоже был период... Мы с тобой когда-то про это говорили, такого романтизма, и что вдруг да. Раз и получится.
Ну, да.
А потом, значит, началась пахота и работа над этим проектом под названием «Россия с человеческим лицом». А потом все это накрылось просто медным тазом. Вот когда ты, Маша, почувствовала, что все накрывается медным тазом? Когда у тебя это ощущение возникло, что надо валить?
Ой,
ничего не будет.
Ну, я уже говорила, что когда пришел Путин, я еще все-таки не совсем понимала, что это совсем плохо, совсем конец. Первые пару лет даже, пока не начались эти самые истории с закрытием НТВ, там вот это все, казалось, потому что по инерции что-то продолжалось, какие-то экономические реформы. А главное, ведь что было, мне кажется, он еще не успел собрать какие-то свои веревочки, вожжи в руки и пригнать своих людей ГБшных. Поэтому на какие старые знакомые экономисты, реформы, которые начались и которые он продолжал, потому что ничего в этом не понимал, во-первых, а во-вторых, не было у него связей нормальных, он был не уверен в себе. Но потихонечку, я думаю, он стал это все собирать в одни свои руки, мне все подтянулось, и все подтянулись. И тут, ну вот, где-то 2000, да, наверное, третий. Да, потому что, вначале еще и дружба была, 9-11, 9-11, ему хотелось с Западом еще дружить, и Запад тоже думал, что, может быть, можно с терроризмом вместе как-то бороться, и что он еще друг и прочее. Ну, и очень быстро это все стало как-то на свои, все стало понятно. Вот тогда примерно. А валить уже как следует захотелось, когда уже понятно, что ничего не изменится, это, наверное, Крым. Крым. Там к тому времени уже много чего порушилось, там вся эта свобода прессы, хотя еще что-то такое трепыхалось и булькало, как сказала бы Шульман Екатерина. Но уже, конечно, понятно, куда это все идет. Так что да, вот с того 14-го, ну, через годик я и
смотрю. Ну вот смотри, ты говоришь про Путина, про людей, которые как бы вот рулили, что называется, страной. Но мне важно еще одну вещь понять. Когда мы поняли, ты поняла, что страна меняется, что не Путин обнажает свои клыки, да, и свои настоящие цели и задачи, и свою настоящую рожу, которая, значит, у него внутри сидела и ждала своего часа. А когда атмосфера другая, когда вдруг ты понимаешь, все, что ты любила, оно приобретает другие черты, когда меняется настроение. Ведь это же не Путин его изменил, как мне кажется. Что-то случилось еще.
Не знаю, не знаю. Мне кажется, я не хочу звучать как-то так, говорить свысока о народе, но народ, в принципе, идет за, ну, русский народ точно совершенно, за лидером. Это, в общем-то, народ, которому нужен какой-то такой царь. Вождь. Царь, вождь и прочее. Ельцин хорошо подошел бы, но он не успел. Он как-то устал. Увидел того, как ушел. Вот. А я просто помню, я тоже уже об этом говорила, помню, что после вот 91-го года, путча, и вообще августа и путча, были какие-то опросы, и по этим опросам выяснилось, что 30% были за путчистов, 30% были за Ельцина, а где-то 40% было болото. То есть то ли кто-то вообще не знал, что произошло, то ли, в общем-то, им было абсолютно все равно, что произошло. Ими можно было легко управлять. Вот, найдись вот такой управляющий, этот менеджер успешный. И вот оказался им волею судеб, я думаю, ГБшник со своими ГБшными и замашками, и связями, и этой самой вот уже какой-то инфраструктурой ГБшной, которая подтянулась, которая никуда не девалась, но ее не успели, к сожалению, расформировать как следует. И вот они вернулись. Они вернулись. Я вспоминаю чудесного моего друга Володю Корсунского, который вскоре после вот 90-91 года говорил: «Они вернутся, они вернутся». Я говорю: «Володя, думаю, ты шиза, коммуняки, габисты, гибисты, габисты, чекисты, коммуняки, они беспринципны». Габня. К тому времени коммуняки были абсолютно беспринципные, бесхребетные, все. Нет, ГБ, большой дом, говорю, он вернется. И я говорю: «Дел шиза, ну что так, что он говорит, когда так все прекрасно, и видно, что куда все идет, что Россия будет свободной, правда». Хотелось верить, и казалось, что вот это возможно. А вот, а он-то был прав, а я на него злилась. Какой же странный, циничный взгляд такой. Ну вот, Володя, привет
тебе. А почему, интересно, вот такое чувство, что они вернутся? Почему? Откуда? Я, кстати, вспоминаю...
Пессимист, я думаю, я оптимист.
Нет, еще что-то. Есть какие-то свои приметы. Опять же, вспоминаю, вот, допустим, перестроечное время. Помнишь, было знаменитое письмо 10 в московских новостях, когда началась перестройка, и было, когда как бы все предлагали вернуться всем уехавшим политическим эмигрантам, возвращайтесь, у нас новая Россия, мы строим новую открытую Россию, вы нам нужны. И в московских новостях было опубликовано письмо под названием «Пусть Горбачев предоставит нам гарантии», которые подписали Аксенов, Гладилин, Войнович, не помню, да, тогда еще, по-моему, Максимов был еще приличным человеком, и он... А, Любимов Юрий Петрович. То есть это все вот как раз на эту тему, что мы готовы, типа, вернуться, но только дайте нам гарантию, что ГБ не вернется. То есть у людей все-таки это подозрение всегда было. Да?
Ну вот, но Володя Буховский пытался вернуться, приняв участие в выборах президента, но его не допустили по формальным причинам и прочее. Попытки вернуться-то были у многих, и не только из эмиграции, а из внутренней эмиграции, когда начались эти съезды народных депутатов. Да, мы помним, как интеллигенция вдруг стала представителями интеллигенции, стали депутатами, так что они тоже поверили. Но они же были представителями интеллигенции, а тут же пришли профи, настоящие профи, чекисты, чиновники советские. Они знали, как управлять страной, и что, в общем-то, надо опираться на самые такие низкопробные слои, которые пойдут за ними, а остальные подтянутся от страха, от конформизма какого-то, ну, в общем...
От привычки угождать.
От привычки, да, угождать и жить спокойно. Потому что, ну, известно, что, в принципе, революции делают там 10-15% самых отчаянных и смелых. Что-то остальные там, да, должны как-то, могут пойти за ними, что-то могут, или предадут.
Чего-то там какое-то звено в этой цепи освобождения от совка, оно где-то было упущено.
Упущено. Да потому что это было все пронизано. Да. Совок был пронизан чекистами. И вот эти коммунистами, ну, в общем, то, что люстрации не произошло и не могло, мне кажется, в России, в Союзе произойти, в отличие, скажем, от более маленьких стран, типа Чехии и прочее, не могло, потому что это была система, система была на этом построена, понимаешь, а разрушить, ну как, кто, они сами себя, что ли, пчелы против меда? Ну, да, Ельцин, может быть, бы Горбачев даже как-то вот, если ты помнишь, открыл архивы КГБ, да, поделился с американцами картой подслушек в американском посольстве, назначил, между прочим,
и, кстати, обратите внимание, да, Бакатько, да, вот этот сюжет, вот, кстати, к вопросу о том, о реакции, да, о чем мы сегодня говорим, вот про это письмо, про Сокурова, про указ Зеленского, я вижу, как сейчас тот самый сюжет, когда Бакатин открыл, снял все жуки, показал всю систему прослушки и отдал американцам из американского посольства, тогда это воспринималось как жест, ну, не знаю, ну, да, дружба между дружба, нашими народами, как финал фильма «Встреча на Эльбе», помнишь?
Да? Да, да,
дружба,
да, да,
между,
да,
нашими, да, народами России и Америки – это самое главное, что предстоит, значит, решать человечеству. Вот это был тот же самый жест абсолютного «мы теперь с вами», мы, вернее, не с вами, мы вместе. Сейчас прошли годы, и сейчас я вижу, как очень многие вполне себе приличные люди тот сюжет с Бакатиным воспринимает просто...
Предательство.
Предательство!
Да, да, все предатели, все. Горбачев предатель, Ельцин предатель, Бакатин предатель. Ну вот, и мы вернулись.
Это какой-то имперский какой-то вирус, который внутри сидит. Что это такое?
Ну да, да, страна уж была великая. И Путин же на этом сыграл тоже. Он поднял Россию с колен. Он заставил мир бояться, потому что это опять оказалось, что это... сумасшедший с ядерной бомбой, который опять готов как бы напасть на... Я не верю, что готов сейчас чисто физически напасть на Европу, но неважно, он заставил себя бояться. Сейчас уже вот этот трясение орешником и прочее.
Мне потрахивание, кажется, как говорит Лукашенко. Потрахивание орешником.
Да, и уже, мне кажется, особо никого не пугает. Но, в принципе, конечно, все боятся вот этой империи, да, этого попытки, желания восстановить империю, которая, в общем-то, не скрывается. Ради внутреннего обожания, так сказать. И он дарит народу опять уверенность в великости, в своей великости, которую предатель Горбачев и Ельцин поколебали. Поколебали, подорвали, а сейчас мы опять становимся, да, вот на ноги, с колен и прочее. И, да, ну вот.
Ну почему? Это жвачка работает. Которая без вкуса, и без цвета, и без запаха уже.
Да, конечно, потому что хочется принадлежать к чему-то большому, маленькому человеку. А да как футбольные болельщики, мне кажется. Ведь им тоже хочется быть частью вот этого, футбольных хулиганов. Частью вот этой большой, сильной команды, которую все боятся. Я не хочу никого обидеть, вот настоящих футбольных болельщиков. Я не хочу обидеть. Но вот эти хулиганы мелкие, которые примазываются к этим командам болельщиков, в том числе и английских, известных своими замашками, не очень культурными. А это желание быть частью чего-то большого. Вот на этом, я думаю, и Путин играет очень здорово. Играл, не знаю, насколько получится дальше, потому что, судя по всему, проигрывает все-таки. Вот. Но людям это ну, как-то льстит, да. Потому что, ну как, нас хотели лишить вот этого величия, а он нас опять вернул, нам это вернул. Нас боятся. Сколько это так вот продлится и чем закончится? Потому что, мне кажется, ничем победоносным это победобесие не закончится с Украиной, с войной против Украины.
Потому что это надо отдавать все больше и больше. Да. Понимаешь? Тем более сейчас, когда побед, по сути, никаких нет, и надо что-то в эту тупку народного возбуждения что-то бросать. Угу. И вот, возвращаясь к началу нашего разговора, я не знаю, что делать с людьми, которые маршируют в честь своих погибших близких, которые отправляют своих близких на фронт, которые дерутся за бабло, которые дерутся за деньги, которые сегодня уже путают, и уже им не важно, уже никакой идеи нету. Нет никакой идеи, ты просто зарабатываешь деньги на этой войне. Кто как. Да, вот мне обещали миллион, а дали всего 850, а где мои 150 еще? Или когда там судятся какие-нибудь там жены с матерями, или, не знаю, другие жены, одни жены с другими женами. Да. Это же все какое-то безумие. Безумие.
И все дети, это, дети.
И все это прикрывается какими-то высокими идеями. И сегодня уже вслух, уже все забыли про цели и задачи, что называется, как все началось. И сегодня они уже вслух говорят, что мы воюем с НАТО, что нацисты, которые поднимают, свои, там, что там они поднимают обычно, нацисты?
Голову?
Не знаю, что у нацистов поднимается. Да. Вот как это, или это игра, или мы все играем, как бы граждане играют. Понимаешь, мне хочется это все опять же сравнить с совком. Да, у нас были, у нас тоже были игры. Мы тоже как бы играли, да, в эту. Нет, я имею в виду, что играли, вот что там по телевизору пропаганда. Мы великая, советская страна, у нас все для человека, а там, все человек-человеку волк, и мы в это во все играли. Это было весело. Это было весело. Да, это было нормально.
Ну, как весело? Ну, кому весело?
Не знаю. Никто же не верил в это.
Но это уже в ваше время. Уже это эпоха зрелого социализма. А все-таки в мое время очень многие верили. Очень
в социализм?
Многие. Ну, да.
Да ладно?
Да, честное слово.
Да что ты?
Ну, я нет, конечно. Но я была маленькая еще. Но в социализм верили. Ну, были анекдоты вообще, это коммунизм как горизонт, по мере приближения он удаляется. Да,
мы не верили. Мы просто об этом не задумывались, значит, верить.
Конечно, конечно.
Значит, верить. Слово «вера», оно вообще как бы отсутствовало в нашей жизни. Этот глагол, он был запрещен. Потому что вера, она всегда связана так или иначе с опиумом для народа. А это вера. Это мы все как бы идем... Ну, это мы все над этим смеялись.
Ну, как
сколько было анекдотов.
Мы смеялись, да. Но вот мы смеемся, например, тоже над северкорейскими этими рыданиями, да, когда этот их очередной уходит куда-то в море на лодке, да. А я была в первом классе, училась, когда умер Сталин, между прочим.
И плакала?
Ну, нет, я не плакала. Но училки плакали настоящими слезами. Это я помню, нас заставили эти черные повязки накрутить на руки. А они плакали слезами. Они, я просто помню, я видела эти слезы. Они катились по щекам. Так что тебе кажется, что играли? Не все играли. Там многие верили. Многие верили.
Ну, а когда Брежнева хоронили? Я что-то не помню рыдания.
Нет, конечно, это уже нет. Это было смешно. По-моему.
Особенно, когда они там группу уронили, да, это было очень смешно.
Да, нет, это уже на излете, социализм на излете. А верили. А что сейчас будет? Вот,
тоже будут рыдать, когда он сдохнет.
Вот, вот это будет интересно.
Будут рыдать, да. Но забудут быстро. Вот это тоже интересная вещь. Окей, если мы сейчас вспоминаем прошлое. Да, училки твои и многие, весь многомиллионный советский народ рыдал по-настоящему, когда умер Сталин. Это был 53-й год.
Угу.
Когда его выносили, потом его в мавзолей поместили, когда его выносили в 61-м,
угу.
Да, в 61-м, по-моему, году.
Я уж не помню.
Кто-нибудь вышел на защиту Сталина? Кто-нибудь возмутился, хоть или хорошо, его под покровом ночи выносили из мавзолея, убрали название Сталина. Да? А, значит, до этого произошел этот 20-й съезд 56-го года, секретный доклад, который очень быстро стал не секретным, а все как бы знали его содержание. Потом стали возвращаться заключенные из лагерей, потом Сталина вынесли, никто не возмутился.
Но я тебе скажу, что секретный доклад для многих правоверных коммунистов
было откровением.
Не просто откровением, не страшной трагедией, катастрофой. Катастрофой, мы читаем это, и это тоже не вранье. Это просто рухнула ну, вся жизнь вообще-то. За что боролись, правда? Так что это не так все бесследно проходило. А уж мы не выходили на улицу за Сталина, ну, сейчас выходят зато с цветами на день его рождения.
Но ведь когда-нибудь все равно наступит время, когда слух о том, что эта война была преступлением против украинского народа, это была война геноцидом украинского народа, это было военное преступление, это был акт агрессии, придется это признать.
Война, которая унесла уже сейчас, 350 да, тысяч
да,
жизней, это да, только российских.
Российских,
да, да.
Придется это признать.
Про украинцев.
И вы эти вдовы, которые шагают сегодня по брусчатке где-то там в Чите, или там завтра будут по Красной площади, там неважно, да, которые представляют себе, что и их мужья и дети, они как бы герои, которые защищали Родину, когда-нибудь придется признать, что они были преступниками, что они исполняли преступные приказы. Точно так же, как когда-то солдаты вермахта исполняли преступные приказы Гитлера. Да. Плюс к этому давайте добавим. Вот я не знаю, кстати. Мне кажется, во времена Второй мировой войны у Гитлера не было наемников. Там за деньги, за марки никто, по-моему, на войну не шел. Там была только мобилизация и добровольцы. Правильно же? Да, наверное, так. И вот сейчас такое количество людей, которые зарабатывали деньги, которые шли туда добровольно, которые подписывали контракты, которые погибли, блин, геройской, прости господи, смертью. И уже там везде памятники, и парты, и имена на улицах, и мемориальные доски на домах. Ведь когда-нибудь придется признать, что это было, что все ваши близкие люди, они участвовали в преступлении, в страшном преступлении.
Об этом уже есть документальные фильмы. Я вот, поскольку я в жюри профессия журналиста, и в жюри сейчас арт-док-сеть, я их вижу об этой войне. Замечательные, тяжелейшие, страшные фильмы. Но они уже есть. Это война с такой хроникой. То есть это удивительная совершенно, самая первая такая война, которая полностью, это летопись уже есть, mm-hmm. она пишется. И исповеди людей, вернувшихся, покалеченных, контуженных, несчастных, уже существуют. Вот есть фильм замечательный «Вернувшиеся».
Обратите внимание, что в этом фильме, замечательный фильм, это да, ребят из «Новой газеты», что там раскаявшихся-то нет. Обрати внимание, люди покалеченные, да. Но самое главное, что они произносят почти все, что если бы сейчас бы мне бы вернули бы глаза,
или ногу,
да. или руки, я бы опять пошел, потому что я себя там чувствовал мужиком, вот, да, то, что там проходит.
Да, это еще говорит о том, от какой жизни они бегут на войну, от какой жизни. Ну вот, в общем, это, ну, я не знаю, мне кажется, что любой, кто так, вот эти фильмы увидел, уже не скажет, можем повторить. Вот мне так кажется. Или они совсем очерствели и одурели вот, от вот этой самой пропаганды, которая их просто сжирает и убивает.
Когда, тем более, когда нет идеи настоящей, как бы здесь правды нету. Вот правды, которая тебе позволяет брать в руки оружие и идти на войну. Это правда есть у украинцев, это правда есть у людей, у российских людей, замечательных ребят, которые выбирают Украину и идут туда, как вот Петя Рузавин, журналист, mm-hmm. как Петр Верзилов, как покойный Эльдар Дадин, mm-hmm. как Игорь Волобуев, ну как Цезарь, как тот же Денис Капустин, в конце концов, White Rex. Это люди, которые выбирают эту сторону. И мне кажется, что для них, когда все кончится, вот и вот этого стыда внутреннего точно не будет за то, что они делали. А здесь появится.
А уж у украинцев-то то.
Да. И вот смотри, точно. Это тот же самый случай, как когда он гимн, помнишь, возвращал этот Путин?
Советский? О, это первый его
шаг. Он что сказал? Такой, да? Мы не можем... Надо уважать старшее поколение. Mm. Мы не можем. Точно так же, как потом опять стали скрывать правду о преступлениях советских солдат и офицеров на оккупированных территориях в Европе, когда mm. уже солдат-освободитель превратился в солдата-мародера и насильника. Да. Да. Мы не можем. Ну как? Мы, получается, что мы, значит, оскорбляем память. Да, глумимся. Mm. И вот все с этого, все и дальше возвращается. Тогда это такой замкнутый круг, ты из него не выйдешь. Да. Не выйдешь.
Нет, покаяние нужно. Помнишь фильм «Покаяние»? Да. Он был, да. он прошел, и он потряс, ну, во всяком случае, интеллигенцию, да. которая его смотрела. А не было покаяния. Настоящего покаяния и тогда не было. И это даже не иллюстрация, это даже речь не...
Признать. Что да. это было преступление, что мы да. все были соучастниками, все советские люди, жертвы в том числе, мы все вот соучастниками этого абсолютно преступного проекта под названием «Советский Союз», что все было неправдой, это была абсолютно мистификация, и мы внутри этой мистификации жили и верили в это. Послушай, у тебя судьба диссидента. Я рыдала над «Молодой гвардией», да? Я рыдала над Павкой Корчагиным. О. Мне все время хотелось его спасти.
А ты говоришь, смеялись.
Ты что? Не верю, верю. Рыдала, да?
Она была создана целая легенда.
Да, мы в это верили. Да. Нет, потом мы стали циничнее и пытались сочинять всякие анекдоты и страшилки, и чего только не было.
Ну, «Молодая гвардия», вот уже я училась в школе, да, в 60-е годы, да, и у меня была замечательная учительница литературы Надежда Яковлевна Мирова. Чудесная. Мама Ирина Щербакова. Mm-hmm. Прекрасный мемориал.
Ира Щербакова, привет.
Привет. Так она на урок был, «Молодая гвардия». Она сказала: ребята, вам ее читать, эту книжку читать не надо. Я вам все сейчас расскажу. И она рассказала всю книжку за вот эту 45 mm-hmm. минут урок, да, длился mm-hmm. у нас. Все. Образы этих комсомольцев, интриги, сюжет, все-все-все. Мне на вступительном экзамене на филфак достался билет с «Молодой гвардии».
Как назло.
И я вспомнила, нет, не как назло. Ну. И этот урок я вспомнила от начала до конца. Я рассказала о «Молодой гвардии», о подвиге комсомольцев, mm-hmm. обо всем, вспомнив, как мне рассказала Надежда Яковлева, которая сказала, вам эту книгу читать не надо. Так что это уже тогда, понимаешь, не она не верила, а это поколение моих родителей вообще-то. Ни я не верил, ни мы не верили, мы понесли это дальше, не веря. Так что не все верили, да.
Ну вот, будем уже близиться к финалу. Мы хотели там час с хвостиком провести. Вот уже хвостик пошел после часа. Хочу тоже закольцевать. Мы с тобой про это когда-то говорили. И мне кажется, что, отвечая на вопрос, когда, допустим, если бы меня спросили, когда вот ты почувствовала, что все, что надо уезжать, что здесь ничего не будет. Во всяком случае, сейчас точно все идет, валится. Мне как раз то, что касается Путина, вот всей этой комарильи, тут у меня вообще никаких иллюзий не было. Но поскольку все-таки я, как и ты, была внутри информационного потока, мы все-таки как-то по-другому устроены, умели по-другому оценивать происходящее. Тут нас, блин, не обманешь, это уж точно. Но для меня как раз самым важным, что изменилось в стране, это уличная атмосфера. Атмосфера – это люди. Это то, что мы называем каким-то вот, коллективным бессознательным. Я про это вспоминала в одном из разговоров с тобой, когда вспоминала воспоминания, извините за тавтологию, Наташи Горбаневской, твоей подруги, когда она рассказывала о реакции людей, праздно шатающихся на Красной площади. Потому что да, менты, да, ГБшники, да, они брали за шкирку диссидентов, инакомыслящих, людей, которые сопротивляются совку. Но самое-то страшное, вот про это болото, которое ты говорила, между вот одними процентами и другими процентами. Вот эти люди, которые, что называется, вообще не понимают, что происходит от их, что творят от их имени. И Горбаневская там описывает, когда их стали там забирать, и когда какая-то движуха какая-то возникла вокруг них, стали собираться люди, которые гуляли, советские граждане, которые проводили отдых на Красной площади, гости столицы и москвичи. И как они стали спрашивать, а что здесь? А вот протестуют. Против чего? Против вторжения в Чехословакию. Да какое вторжение? Мы их спасаем, говорят одни. А вторые говорят, да вас вообще расстрелять надо. Тебя надо расстрелять, говорят они в лицо Натальи Горбаневской, которая стоит с коляской на этом лобном месте. Расстрелять вас надо, вы все врете. Мы спасали этих чехов. Они нас сами просили. Все вранье. Это были обычные люди, напичканные, накачанные программой времени. Вот то, что я увидела в моем городе, просто вот почему я запомнила эти воспоминания Горбаневской. Потому что я это все увидела, Маш. Я увидела это отношение людей. Да. Я увидела, когда мы ходили, на Болотную, на Сахарова, какое раздражение людьми овладевала, которые ходили по соседним улицам, когда там перекрытия, заграды, менты, автозаки, как все их раздражало, что опять эти козлы вышли, белоленточники, опять вышли, что они хотят, что они мутят воду. И вот это раздражение, оно постепенно стало приобретать черты такого абсолютно коллективного лица моего города. Вот я тебе клянусь. Вот тогда я это почувствовала, что не они чужие, а я здесь чужая. Это их город.
Можно я вернусь под конец к тому же 68-му году?
Давай.
Для нас, для моего поколения, для меня лично и моих друзей, то, что происходило в Праге, было каким-то такой надеждой. Вообще пражская весна. Надежда, что, может быть, у нас тоже такое когда-нибудь случится. Правда, мы бегали, смотрели этот фильм «Чехословакия. Год испытаний», где показывали документальную Прагу. Август. А то же самое было для моих родителей. Слушали радио, это тогда купили приемник, голоса стали слушать. В общем, то же самое для родителей было. Мама плакала, когда танки вошли в Прагу. Плакала и зашла в лифт. А мы жили в доме композиторов. Это, так сказать, не народ, это элита. И в лифте зашла жена композитора, малоформиста, соседка. И говорит, Татьяна Максимовна, почему вы плачете? Она говорит, как, вы слышали, наши танки в Праге, сказала мама, со слезами, настоящими слезами на глазах. И она сказала, так вы об этом? То есть она была, ну, в голове не укладывалась, что можно переживать из-за такой мелочи. Даже не мелочи, но вообще можно переживать. Вот и все, вот тебе народ. И тогда был, и сейчас будет, и есть, и, наверное, увы, будет.
Я могу другой тебе эпизод вспомнить, когда мы ходили на процесс, болотный процесс, в Замоскворецкий суд. Это был какой год-то? 11-й, 12-й, да?
11-й.
Поддержать ребят, которых забрали вот с болотной.
На болотной, да.
Да, это был процесс. И мы туда ходили, я помню, с Лешей Девоченко, покойным, замечательным артистом и гражданским активистом. И вот мы, помню, что мы замерзли и решили зайти, стояли вокруг этого суда, много было людей, и зашли в кафе рядом выпить кофе. И вот мы сели с Лешкой Девоченко, и вдруг, видимо, в это кафе заходит артист, которого тоже мы все знаем 100 лет, наш еще студент со студенческих времен, могу назвать его имя, он, тем более он знаменитый зэтник теперь, что закономерно, Виктор Раков. Звезда театра Ленком. Он увидел нас по-простому. Ребята, о, обнялись, все. Значит, сел с нами. И говорит, а что вы тут делаете-то? Я говорю, вот мы говорим, Леша сидит мрачный, как туча. Он сразу все понял, Девоченко, сразу по этому бодрому человеку. Сразу все понял, что здесь как бы все понятно. А я говорю, вот мы здесь поддержать политзаключенных, суд над ребятами, которые выходили на Болотную площадь. Начала ему вот так подробно рассказывать, как дурочка.
Он так делится.
Смотрит на меня, как на сумасшедшую старушку. И говорит, ну вы даете, и у вас столько времени, и у вас есть время. Я вам, ребята, блин, завидую. У меня вот совсем... Я вот сейчас приехал на озвучку, потом у меня, значит, съемка, потом у меня спектакль. Работу вам надо искать, ребята, работу, а не ходить по судам. Угу. Вот тебе, пожалуйста. Вот тебе... И это тоже огромная часть людей так считает, так думает.
Да нет,
что
типа смотри,
мы все
Facebook,
дурью здесь маемся.
Да? Facebook, все реакции, да, да? Это же самое, да? Мы видим. Да.
Ну, вот ну какой у нас резюме-то?
Ну что, ничего хорошего.
Выдающееся резюме будет?
Да. Ну, Ксюш, это твоя программа.
Ну да, нет, ты, знаю, давай, да. Ты умная.
Нет, я уже нет. Я была когда-то оптимисткой. Оптимисткой. Даже не могу сказать, что в молодости-то точно была легкомысленной оптимисткой. Потом с возрастом стала просто более-менее серьезной оптимисткой. Более-менее. А хотя написала несерьезный мемуар. Но что-то моего оптимизма все меньше и меньше. Вот что я хочу сказать.
Сейчас расстраивает молодое поколение. На самом
деле. Да, а меня расстраивает отсутствие... Вот у... Да, молодое поколение, да, и расстраивает мое отсутствие оптимизма вот в данной истории сейчас. Но мы не сдаемся. Нет, мне кажется... И молодой... Знаешь что? Ну, это новая тема совершенно, но к концу все-таки хочу сказать... Сравнивая, опять же, 60-й год, 68-й год, да, когда 7 человек вышло на площадь, и сравнивая Болотную, да, например, или все наши вот эти походы с шариками по бульварам, ну, во всяком случае, количественно это все-таки изменилось к лучшему, да, уже гораздо больше людей не боялось, то есть не... Да. В разы больше, в тысячи раз больше.
Многие боялись нас.
Да.
Я тебе скажу. Это не случайная фраза, которую я сейчас произнесла. Многие боялись, что такие, как мы, с шариками придем к власти. Они боялись.
Боялись, конечно. Они страшно боялись этой оранжевой чумы.
Да, да, оранжевой чумы.
Да, да, боялись. Но это многие там, в Кремле. А, в общем-то, народ становился все больше и больше, пока народ не стали гнобить, сажать и, да, и бить сильно, и убивать. Да, страх. Страх есть.
Страх.
Добились.
И сегодня этот страх, самое главное, опора режима, безусловно, это так. Хотя все говорят, и справедливо, что все-таки нет массовых расстрелов. Но массовые репрессии есть.
А сроки какие?
Фиксировать, что да, и сроки, и репрессии, и именно массовые уже. Да? Просто невзирая ни на возраст, ни на регалии, ни на авторитеты. И любого, самую большую звезду сегодня запросто могут посадить и будут держать. Да?
Да?
Вот сейчас... Прям меня тоже так прямо я переживала из-за этого. Олег Ралдугин, который журналист, да?
Да.
Блин, ну как так можно? Трое детей, два родители инвалиды, да? Как так можно человека держать в тюрьме? Единственный кормилец. Как так можно? За что? Кому они мстят? Они же мстят не ему. И это как бы новая тема, но я не могу про это не сказать, раз уж вспомнили. Я-то уверена, убеждена, что это черные метки, они Муратову посылают. Муратову. Потому что они к нему пришли с обысками. Они его заставили приходить на эти суды сейчас и говорить те слова, которые он говорит. И я понимаю, что у него сейчас вот шевелится цукцванг, надо принимать какое-то решение. Это какое-то последнее китайское предупреждение Нобелевскому лауреату.
Нет-нет, это совершенно бездушное, бесчеловечное. Повторяю, даже уже трудно сказать, что это люди. Это какая-то машина, которая рубит и не может остановиться. Вот. Вот что страшно.
Опять кончаем плохо.
Простите.
На ноте очень грустный. Я смотрю, что пишут. Ну, люди, как бы, трудно здесь мне вычленить вопросы, потому что сплошным потоком, да. Маша, Ксения, ничего не смещается. Всей душой с вами и за вас. Мы есть, мы тут живые. Это из России телеграмма. Да, это теперь и не моя страна, но я тут живу. Как недавно сказал Антон Долин, стреляй, это теперь не твоя мать. Ну, я не знаю, про что он это сказал, звучит как-то страшно, но понимаем, про что пишете вы, дорогие. Спасибо. Так. А, ну, здесь пишут про парад, про кого там насильно притащили из гостей.
Из гостей.
Да, ну из гостей, из высоких гостей, которые должны были. Да. Ну, давайте так, давайте будем заканчивать. Спасибо большое, потом чат мы посмотрим. Я считаю, что у нас удалась сегодня передача. Зрительный зал полный.
Нам было интересно.
Нам было хорошо, да, мы молодцы. Можем повторить, что
называется. Не надо.
Значит, смотрите, да, мы остаемся в записи. И, пожалуйста, в комментариях там пишите, что вы думаете про нас. Не забывайте нам ставить лайки. Сейчас, расставаясь с нами, уходя, выключая наш стрим, поставьте, пожалуйста, лайк напоследок, это очень важно, спасибо вам заранее. Ну, естественно, если какие-то придут в голову
умные мысли
или маленькие донаты, тоже будем вам за это благодарны. Маша, как тебе наша премьера? Говори.
Нет, ну очень хорошо, по-моему, надо отлично, повторить, да, действительно.
Можем
повторить. Да.
Ну вы поняли, что Маша здесь, а не я там. Да, потому что это наши интерьеры, да. Но я надеюсь, когда-нибудь попаду и в прекрасную страну под названием Великобритания. Пока здесь. Спасибо всем большое.
Прекрасная Португалия, спасибо.
Да, спасибо вам всем, дорогие друзья. Поздравим тех, кто сегодня этот день по-прежнему считает для себя важным и священным, кто поминает своих близких, пусть он будет и таким. Вот. Ну, а на все остальное плевать, ей-богу. Смотри, сейчас я буду закрываться. Раз, два, три!